Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Знаете, вот у меня сегодня такая задача – говорить о людях, которые поменяли свою жизнь кардинально, именно пошли навстречу своей судьбе новой в самые трудные моменты жизни. И вот одним из таких людей является замечательный Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, который нам известен как архиепископ Лука. Я почему о нем говорю? Потому что в связи с тем, что мы все-таки говорим не просто о ком-то, а о людях, которых знал отец Илья. Дело в том, что в 1923 году дедушка был в тюрьме Бутырской, и в одной камере сидел именно с Лукой. И они там очень нашли друг друга, и дедушка был в восторге совершенно от него, как от такой потрясающей совершенно личности. И когда его выпустили оттуда, он просто ни о чем говорить не мог, он только рассказывал про этого Луку. И поэтому я сочла уместным вспомнить его судьбу в контексте того, что мы сейчас вспоминаем о людях, которых поминал дедушка. Судьба Луки Войно-Ясенецкого, конечно, известно очень многим. Это человек очень известный. Ну, я думаю, что, может быть, не все так хорошо знают его жизнь. И, может быть, стоило все-таки сказать о том, на что человек пошел. Родился он в 1877 году в Керчи. У него тоже происходил из хорошей семьи. Он получил хорошее образование, учился в Киевском университете. Он очень хорошо рисовал, и даже он сначала хотел поступать в художественное училище. Но потом он решил, что он гораздо больше принесет пользы людям, будучи врачом. Вот вы представьте себе, это молодой человек, ему там 17-18 лет, и он выбирает специальность. И будучи хорошим художником, и его картины, в общем, он посылали даже в Петербург на выставки, даже вот он такой был молоденький еще. И он вдруг так рассуждает, что я больше принесу людям, будучи врачом. И поступает на медицинский факультет. И надо сказать, что, будучи врачом, он таки принес очень много пользы людям. Вот, он женится. У них была очень такая хорошая семья, они очень любили друг друга. Но там была такая история печальная, потому что жена его будущая, будучи еще девушкой, она была очень верующая, и она захотела стать монахиней, и она решила стать монахиней, и, в общем, как-то даже это сформулировала, она там, в общем, сказала и перед иконой, что вот она будет монахиней. А потом, когда она встретила Войно-Ясенецкого, его так полюбила, что она отказалась от этой мысли стать монахиней и вышла за него замуж. И вот судьба у нее сложилась, надо сказать, не очень хорошо. Хотя Он был великолепным мужем, и он к ней очень хорошо относился, и их связывала очень такая настоящая любовь, и четверо детей у них было. Но она очень рано умерла, она заболела туберкулезом, и, в общем, это сыграло очень большую, как бы, печальную роль в их жизни, потому что сначала-то они жили в Переславле-Залесском, он был врачом, он становился уже известным врачом, он занимался, его излюбленная, как бы, тема на всю жизнь, это гнойная хирургия, и он тогда уже начал писать работу, но поскольку жена у него так вот серьезно заболела, он решил, что надо поменять климат, и уехал с ней в Ташкент. Ради нее, ради того, чтобы как бы там сухой климат хороший, и вот она там сможет дольше прожить. Но на самом деле она недолго там тоже прожила, она скончалась. У них как-то жизнь была, несмотря на большую взаимную любовь, вот, видимо, все-таки даром все это не проходит, то, что вот она свой обет нарушила и стала его женой, вместо того, чтобы стать монахиней. Что-то здесь у них какая-то была червоточинка в их семье, при всем том, что, конечно, он ни в коем случае никогда, он ее очень любил, и она его любила, но вот такие вещи, конечно, даром не проходят. И вот она умирает у него в 1920 году, и он остается один с четырьмя детьми. Тяжело. Он должен был работать, и все. Ну, жизнь так получилась, повернулась, что одна из его медицинских сестер стала няней этих детей. Причем она не замужняя женщина, и никогда у нее детей не было. И по какому-то наитию вдруг ему вот пришло в голову такая мысль, что попросить ее. Он попросил. Нет, это не было, как бы он никогда не было между ними никаких романтических отношений. Она просто была в доме няня и экономка, она вела хозяйство и все. Никаких между ними не было таких более личных отношений. Но она оказалась вот каким-то чудом невероятно преданной и любящей женщиной, которая вырастила, собственно говоря, его детей. Потому что уже начиная с 23-го года, то есть через 3 года после смерти жены, начинаются аресты. Его арестовывают то за одно, то за другое. Да, но он сначала был хирургом просто, да, и он был там главным хирургом в госпитале в Ташкенте, пользовался колоссальным, так сказать, доверием. Его очень уважали, и очень он был великолепным совершенно специалистом. Против него там как-то один раз возникли какие-то тоже вот... Он же верующий был, и он не скрывал этого, и ходил в церковь, и все. Но это уже там как бы считалось нехорошо. И против него начались всякие там разные процессы. Ну, так получилось, что какой-то большой партийный начальник, у него заболела жена, и нужна была срочная операция. И оказалось, что лучше, чем войны Синецкие, никто эту операцию сделать не может. Ну, он сделал, конечно, эту операцию, и он спас его, эту женщину. Ну, и после этого его перестали преследовать какое-то время, дали ему возможность спокойно жить. Но он, надо сказать, никогда не скрывал своей веры. Он потребовал и повесил в операционную икону. И крестился сам перед операцией, крестил пациента, крестил сестер своих, перекрестит, прежде чем начать операцию. Как-то он один раз оперировал татарина, и татарин ему говорит: «Зачем вы меня крестите? Я же мусульманин». Он говорит: «Бог один, и я делаю это ради Бога». Все. То есть он не скрывал своего православия. Но дело в том, что после смерти жены, вот он в 20-м году жена умерла, но в 21-м году ему предложили стать священником. И он стал священником. То есть вот я к чему это веду? Что я его причисляю вот к этим людям, которые ввиду гонений явных совершенно, ввиду явной совершенно опасности приближения к церковным деятелям, они шли навстречу этой опасности и становились священниками, имея совершенно прекрасную карьеру. Он был прекрасным хирургом, пользовался большим авторитетом и мог продолжать быть хирургом и приносить людям пользу, и чувствовать себя вполне на месте, и вполне как бы замечательно ощущать себя. Но он пошел все-таки на то, чтобы стать священником, зная заранее, что это ему принесет какие-то определенные совершенно и, может быть, даже очень грозные последствия.
Ольга Сергеевна, здесь один из наших авторов сказал, что это не воля человеческая, это Господь призывал этих людей так, что они не могли противиться его призыву.
Господь, конечно, призывал. Без воли Божьей ничего не может быть. Но он, Господь все-таки оставляет нам право и волю свою. Это же известно. Поэтому призыв мог быть, но он мог ответить на этот призыв и отрицательно. Поэтому я не хочу считать, что это было просто вот так вот. Тот его взял и как оловянный солдатик переставил.
Нет, я плохо выразил. Желание, конечно же, встречное было.
И, конечно, он, безусловно, это было его решение и его выбор. Это был его выбор, понимаете? Да, у него возникла такая возможность, ему предложили, Господь его как бы направил туда, но он мог и не пойти, но он пошел, зная все. Понимаете, вот я вот как раз в этих людях, которые меняли свою жизнь навстречу трудностям ради служения Богу, я вот этих людей вот как-то особенно отличаю и выделяю. Одно дело, когда человек течет, плывет по течению, вот он закончил духовную семинарию, потом поступил в духовную академию, потом стал священником, постригся, потом стал монахом, епископом, митрополитом. То есть он шел по накатной дороге заранее, все было предусмотрено, он, да, он хотел этого, и все. У него не было другого выбора, понимаете, у него был только один путь, и он шел по этому пути. Он был верным слугой Бога, он прекрасным служил. Все это так. Но речь идет сейчас не об этих людях, которые вот так шли по накатной дороге, а о людях, которые имели волю и мужество изменить свою жизнь, изменить свое направление, причем не в лучшую, казалось бы, с точки зрения обывателя сторону, а наоборот, в худшую. Они лишались каких-то благ, они лишались какой-то уверенности в жизни. Понимаете, как вот, допустим, Кожухов, он лишался огромного количества благ, он терял все свои возможности, которые у него были огромные. А Лука, воин Ясинецкий, он вообще шел, будучи прекрасным хирургом, у него была прекрасная должность, его все уважали, его все знали, у него была прекрасная перспектива, он писал научные работы, у него осталось огромное наследство, вот именно работы у него, он много писал. И его, например, очерки «Гнойной хирургии», они известны любому хирургу, до сих пор они известны любому хирургу. И больше того, за эти очерки «Гнойной хирургии» даже Сталин дал ему сталинскую премию. То есть у него, с точки зрения его профессии, у него не было никаких сомнений в том, что он на своем месте, и что он может здесь принести огромную пользу, и он приносил реально эту огромную пользу. И вот, находясь на таком правильном и благородном, в общем-то, пути, это же прекрасная благородная специальность – спасать людям жизнь. Он делает вот такой поворот в своей жизни и уходит в рискованное, можно сказать, дело. Он становится священником тогда, когда, не секрет, что многие священники отказывались от своего священства, становились мирскими людьми, потому что они пугались перспектив, а он вот наоборот пошел навстречу. Вот я вот таких людей вот просто необыкновенно уважаю, понимаете, за то, что они вот имели такое колоссальное мужество и такую любовь к Богу, и это вообще замечательные люди, и перед ними можно только преклоняться. И вот дальнейшая судьба воина Ясинецкого, он, значит, сначала он стал просто священником, Потом его постригли в монахи уже в 23-м году. Тут же его арестовали. Вот его он постригся в монахи в 23-м году. В октябре уже его сослали в Енисейск. В Енисейске он сразу произвел такое впечатление. Он, причем он везде, где только он оказывался, да, в ссылке. Я уж сейчас не буду перечислять все места, где он был в ссылке. Он везде старался служить как священник, и он везде работал как хирург. И вот была такая даже история, такая, что когда его отправили в Туруханск, и он там был хирургом, но там, поскольку он пользовался таким огромным авторитетом, его просто очень там все уважали и любили, и не только как хирурга, а и как священника, его решили загнать куда-то еще подальше, чтобы, в общем, о нем поменьше говорить, о нем поменьше думать. И так получилось, что в этом Туруханске там случилась какая-то беда, и какому-то человеку, крестьянину или кому-то надо было сделать какую-то операцию, некому было делать операцию, и он умер. Так там народ в этом Туруханске устроил восстание. Они пошли в сельсовет, устроили разгром в этом сельсовете и потребовали, чтобы этого хирурга вернули обратно. И таки вернули его обратно. Понимаете? То есть вот человек, который работал, что называется, на два фронта с полной отдачей, он везде всегда не забывал, что он хирург, и нигде не забывал, что он священнослужитель. Ну, и много у него было перипетий, много его арестовывали, и все. Но мне очень понравилась одна история. Когда началась Великая Отечественная война, он тоже был в ссылке. И вот он пишет письмо, что я знаю, что сейчас очень много раненых, власти какой-то там он пишет, не помню. Он пишет, я знаю, что сейчас очень много раненых, и мое искусство хирурга сейчас необходимо, нужно, потому что я вот именно специалист по гнойной хирургии, а вот эти раны, которые наносятся нашим солдатам, я именно им могу помочь. Поэтому я вас очень прошу позволить мне оперировать, а когда война кончится, я снова поеду в ссылку. Когда я это прочитала, это на меня такое впечатление произвело. Думаю, ну что же это за люди-то были? Вообще, о чем они думали? И как они вообще мир представляли? Это что-то невероятное. Ну, его действительно взяли из ссылки, и он в Красноярске был начальником госпиталя. Нельзя было пренебрегать таким специалистом. И он спасал огромное количество людей, причем он спасал и оперировал любого человека. Перед ним был просто больной. Неважно, он даже были случаи, когда он спасал немцев, которые вот там были ранены или что, пленные, ему привозили, и он также их в точности добросовестно их лечил. Перед ним был больной человек, который требовал помощи, и он помогал со всей своей силой, которую только он мог.
Но, с другой стороны, Ольга Сергеевна, нельзя не удивиться вот двоедушию и двуличию и дьявольской сущности советской власти. Это повезло, в кавычках, так, архиепископу Луке Войно-Синецкому, что его все-таки применили его умение и отпустили из ссылки, чтобы он помогал раненым. А вот нашему выдающемуся отцу Павлу Флоренскому не повезло. И его колоссальные знания, умения и научная деятельность, все это не было взято в расчет, когда его просто расстреляли в Соловках. Тогда просто не воспользовались его вот этими возможностями. Хотя это русский Леонардо, как сейчас о нем говорят. И советская власть, видимо, не считала этих людей за какие-то ценные сами по себе уникальные человеческие кадры. Она пользовалась той или иной возможностью получить выгоду для себя. Так погиб отец Павел Флоренский, будучи расстрелян. Человек, который обладал феноменальными способностями. Вообще такие люди рождаются, может быть, раз в несколько сот лет.
Ну, судьба Павла Флоренского, конечно, меня тоже, я с вами совершенно согласна. Я считаю, что Павел Флоренский – это была совершенно выдающаяся личность. И так распорядиться, что называется, не по-хозяйски с таким человеком, это было вообще уму непостижимо, когда он даже в Соловках там ухитрился какое-то производство наладить, йод где-то такой там производил. То есть он не мог просто, он не мог жить просто так, он обязательно должен был, у него голова работала, он не мог ее остановить при всем желании. Талант Луки, он был более практичным, что называется.
Может быть, более понятным для них.
И понятным, и более практично используемым. Вот надо было хирург оперировать, вот его и давали ему такую возможность. В 43-м году ведь он был тоже вызван в Синод и участвовал в выборах патриарха Сергия Старгородского. Ну, потом его все-таки не вернули в ссылку, а отправили в Тамбов. Он был в Тамбове, а уже из Тамбова в 46-м году переправили его в Симферополь. И в Симферополе он прожил до конца своей жизни. В 55-м году он ослеп. Ну, несмотря на то, что он ослеп, он продолжал трудиться, он диктовал свои записки и труды какие-то, которые вот он считал нужным. И скончался он там в 61-м году, и был похоронен, была я там, и была я на кладбище, где вот он был раньше похоронен же на кладбище, но это место, оно сохранилось, и памятник там стоит, вот на том месте, где был похоронен архиепископ Лука. Ну и там, а в соборе, в Свято-Троицком соборе в Симферополе, его рака с мощами, причем рака потрясающая, серебряная, красивейшая, вся резная, и сень серебряная. Ну, эту раку делали не русские, это греки. И вот греки, оказывается, почитают Луку очень и очень. И очень много приезжает в Симферополь паломников из Греции. Они, во-первых, значит, просят его о деторождении, просят вообще об всяких исцелениях. И вот кто-то из греков, собрались несколько, которые вот получили от него помощь, они собрали денежку и сделали ему такую совершенно дивную раку. Вот, ну, вы, конечно, знаете раку Сергия Радонежского, да? Так вот, эта рака, которая у Луки, она, в общем, наверное, не уступает ни по размерам, ни по убранству. Я прям, когда увидела, я была просто потрясена. Это что-то совершенно роскошное. То есть это люди сделали от души, что называется. Вот замечательно было сделано. Так что его почитают очень. К сожалению, больше почитают его, оказывается, люди, которые живут за границей, чем те, которые живут в России. Я когда там была, нам рассказывали, что очень много приезжает людей из-за границы, почитают его и получают от него помощь, и чудеса всякие там происходят около его мощей. То есть, в общем, его очень ценят. Так что это был замечательный человек, замечательную жизнь прожил, и можно только восхищаться им и радоваться, что мы почти его современники.
Спасибо, Ольга Сергеевна. Я замечу, что наш один постоянный автор, старейший, наверное, сегодня протоиерей Русской Православной Церкви, один из старейших, отец Владимир Тимаков, которому исполняется 91 год, лично встречался с владыкой Лукой и говорил о том, что помимо всех его вот этих вот качеств великолепных и черт характера, он обладал невероятным талантом проповедника, он великолепно служил, он говорил удивительные проповеди и имел до конца жизни характер очень такой твердый, очень самостоятельный и имел даже дерзновение противоречить в некоторых вопросах чуть ли не самому высокому священноначалию, потому что у него была своя точка зрения по многим вопросам. И, конечно, все это совершалось в рамках церковных, но он был таким человеком очень твердым и независимым. И, в частности, его очень боялись враги церкви, вот, потому что они знали, что если вопрос решает владыка Лука, то там уже ловить совершенно нечего.
Святой человек, и мы должны только просить его помощи, надеяться на его помощь Я вам скажу, что мне лично он тоже помог. Был такой случай в моей жизни, когда мне пришлось так вот обратиться. Ну, это еще до того, как я была в Симферополе, в том храме, куда я ходила. Там есть икона Луки Воина Ясинецкого. А у меня было очень серьезное заболевание сердечное. Ну, я, собственно говоря, так и есть сердечница. Но тогда вообще считалось, что мне нужно срочно делать операцию. И я к нему пришла, и к этой иконе, и просила, и молилась. Со мной был просто чудесный случай. Мне врачи дали направление в институт Бакулева, и считалось, что мне нужна операция. Меня положили. Перед тем, как положить, меня тоже как бы обследовали там, у Бакулева. Сделали все необходимые анализы. Ну и положили. А потом мне стали делать коронарографию. Прежде чем делать операцию, сделали коронарографию. И сделали коронарографию и сказали, а что вы нас тут делаете? У вас все в порядке, идите домой. А муж мой, он должен был достать вот эту самую квоту. И вот он со всеми моими справками, со всеми моими документами, он, значит, добивался этой квоты, пришел, принес мне, значит, вот тут тебе квота, я легла в Акулево. И когда я ему звоню, я говорю, забирай меня. Как забирай? Но мне сказали, что мне здесь делать нечего. Он меня привез домой и говорит, Оля, а что ж теперь будет-то? Я говорю, я не знаю. Я пошла в поликлинику, где мне давали направление на эту операцию, и делать электрокардиограмму. Я сделала кардиограмму, сижу в коридорчике, жду, когда там обработают. Выскакивает врач, который описывает электрокардиограмму, и говорит мне, покажите ваш пропуск. Ну, я, естественно, а это закрытая была поликлиника, не районная, а закрытая поликлиника. Я, естественно, показываю свой пропуск. Он говорит, этого не может быть. И я говорю, а что такое? Ну, у вас же совершенно другая кардиограмма. Вот то, что у нас есть, та кардиограмма, с которой мы вас направляли, она ничего общего не имеет с той кардиограммой, которую мы имеем сегодня. Он даже решил, что пришел под моей фамилией кто-то другой, что так не бывает. И это было моё, как бы, вот такое обращение к архиепископу Луке.
Просто мысленно попросили?
Я молилась просто перед его иконой. Это было вот в Москве, да, это не в Симферополе было, это было в Москве. И это просто буквально, можно сказать, задокументировано, потому что есть мои все анализы до того и после.
Да, мы закончим нашу передачу словами обращения, молитвенного обращения. Святитель Отче Луко, моли Бога о нас. Это человек, который уже прославлен в лике святых, и мы верим, он предстательствует в своих молитвах перед престолом Божиим за каждого из нас и за тех, кто верит в его врачебную помощь, и, конечно, за тех, кто верит в то, что он поможет нам исцелить наши душевные недуги, которых так тоже много у каждого из нас. И телесный, и душевный, и скорый врач, и скорый помощник. Это удивительная фигура 20 века, которая, наверное, только вот в русской церкви могла возникнуть на переломе вот таких вот страшных испытаний, которые мы все с вами пережили.
Да, слава Богу за все.
Спасибо. Закончилась очередная передача из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина. Мы прощаемся до следующего эфира.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Россия – великая держава. Значит, она должна быть сильна и на суше, и на море, и в воздухе. Военно-морской флот появился в нашей стране при Петре I, на рубеже 17 и 18 столетий. С тех пор он вписал в русскую историю множество побед. Триумфы российской морской мощи в больших сражениях – это истории техники, навигации, кораблестроения. Но самое важное и интересное в ней – блистательные военачальники, добивавшиеся успеха в опасной борьбе. В эфире авторский цикл радиопередач «Великие флотоводцы России». В нашей студии доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и сегодня мы продолжаем цикл передач о великих морских военачальниках России. Собственно, мы не обещали рассказывать только об адмиралах и, во всяком случае, о людях, которые возглавляют морские тактические соединения, эскадры, флотилии. Мы обещали рассказать о морских военачальниках России, которые прославили ее имя. И в связи с этим сегодня я буду рассказывать о личности поистине легендарной, прекрасном герое, отважном русском человеке, честном служильце и, в общем, офицере, который стал примером для вообще флотских офицеров на все времена. Блистательный человек с необыкновенно печальной трагической судьбой. Герой, который ушел в землю гораздо раньше своего естественного срока, ушел в землю, видимо, по злому умыслу чиновников-казнокрадов. И тем не менее, в истории России, даже с этой своей нелепой и страшной гибелью, он остался личностью светлой, личностью достойной того, чтобы его упоминали в учебниках, научно-популярных изданиях. И вроде бы говорят, что сейчас по инициативе Министерства обороны затевается фильм об этом человеке. Итак, это Александр Иванович Казарский. Никогда он не был адмиралом, закончил свои дни в чине капитана первого ранга, но надо сказать, что для его происхождения и это фактически чудо. Всего добился сам своими талантами, своей отвагой. Кто был таков Казарский по рождению своему? Он был сын очень бедного дворянина. Ну, вот если кто-то там откроет Википедию, посмотрит, там говорит, что отец его был отставной губернский секретарь в табеле о рангах, один из низших чинов гражданской службы, то есть, в общем, невеликий чиновник, и он едва мог содержать свое потомство. Родился Казарский на территории современной Белоруссии, Дубровна, Оршанский уезд, и был всю жизнь русским человеком, русским офицером, православным. Надо сказать, что раз в жизни Господь, видимо, простер над ним руку и дал ему его путь. Родственник, посетивший семью Казарских, сказал, что у него есть возможность пристроить молодого человека на военно-морскую службу на Черноморском флоте. Казарский родился в 1797 году, что-то около 14-15 лет, я не помню сейчас уж точно, он поступил в военно-морскую службу, сначала кадет, потом гардемарин. После нескольких лет службы он получает первое офицерское звание, мичман, или, как говорили тогда на флоте, мичман. И его дальнейшая карьера развивается крайне неспешно. Ну, на флоте вообще чины давались крайне медленно, и в особенности, потому что не так часто Россия воевала на море, а без боевых успехов, без сражений, конечно же, в общем, двигать в чинах было меньше оснований, поэтому, как это ни парадоксально, офицеры русского военно-морского флота с неподдельной тоской ждали, когда же начнется очередная война, когда же, наконец, Россия вновь покажет себя. Для Казарского настоящим кумиром был Синявин. И, очевидно, Казарский в какой-то степени примерял на себя образ этого человека, великого флотоводца. А здесь мы сделаем небольшой перерыв. И поговорим о вещах, которые вроде бы не напрямую связаны с судьбой Казарского, на самом деле чрезвычайно важных. Понимаете, какая вещь? Флот России уходит корнями в 90-е годы 17 века, в Петровскую эпоху. И судьба его, так или иначе, длится до настоящего времени, слава богу. Когда была лучшая, самая плодоносная в смысле успехов русского оружия эпоха для российского военно-морского флота? Когда он одержал наибольшее количество побед? Заметьте, для армии этого периода назвать нельзя. Для сухопутных войск России золотой век сменялся новым золотым веком, а тот сменялся новым золотым веком с некоторыми, конечно, промежутками и печальными эпохами, когда мы были далеко не столь успешны в боях. Но, тем не менее, армия России знает множество периодов, когда она зарабатывала славу многочисленными победами. С флотом России совсем другое дело. Честно скажем, что наибольшее количество побед флот России принес ей в период с 70-х по 90-е годы 18 века. Это царствование Екатерины II. Вот это золотой век флота России. Четко. Ни раньше, ни позже. Екатерина II, 70-е и 90-е годы. Ну, конечно, вообще победы были и раньше, и позже. Вот Гангут при Петре I был, там, допустим, Лемно-Скафонское сражение, в котором победил Синявин, там, 1807 год, правление Александра I. Как раз вот известие о нем в провинции, в глубинке мог получить юный подросток Казарский. Впоследствии там будут еще сражения русско-турецкой войны с 1877-78 года, будут еще сражения Первой мировой, будут еще подвиги советских подводников, чего только не будет. Но, знаете, сравнивать с эпохой Екатерины II ни один из этих периодов нельзя. Ни советскую эпоху, ни последнее царствование, ни эпоху наполеонских войн на море нельзя, потому что при Екатерине II флот принес России целое ожерелье блистательных больших побед на море. Ни до, ни после ничего подобного не было. Ну, что получается? Казарскому досталась эпоха, которая в основном не знала войн. Будучи молодым человеком, он, конечно, переживал о том, что он где-то на Черном море, на службе, а в это время его дом разоряют наполеоновские войска. Но это, знаете ли, война не на море. И вот наступает время, когда, наконец, приходит черед молодому человеку показать себя в деле. Начинается большая русско-турецкая война 1828-29 годов. Российская империя действует против турок в сильной коалиции, идет от успеха к успеху. Но какова роль Черноморского флота и какова роль на этом самом Черноморском флоте молодого офицера Казарского? Он всего-навсего лейтенант военно-морской службы. Не великий офицер, не большая личность. 1828 год, ему уже более 30 лет, карьеру, ну, мягко говоря, нельзя назвать блестящей. Человек тянет лямку, честно служит, плавает на разных кораблях небольших и рад тому, что ему достается должность не очень заметная, но на ней он хотя бы может проявить себя. Ему отдают военный транспорт, соперник под команду, он командир этого транспорта. И Черноморский флот готовится к тому, что он будет выполнять во время войны одну и ту же, многое множество раз повторяющуюся функцию. Он должен подходить к турецким крепостям, которые стоят на берегах Черного моря, наносить по ним артиллерийский удар, высаживать десанты, поддерживать огнем эти самые десанты и способствовать тому, чтобы эти крепости в конце концов спускали флаг перед русскими войсками. И вот в этих операциях несколько раз участвует Казарский. Помимо одного его великого подвига, о котором мы поговорим позже, он трижды, как минимум трижды, участвовал в этих боях, в ходе которых принуждали к капитуляции турецкие крепости. Первый из них – это крепость Анапа. И это крепость, которая доставляла страшные неудобства Российской империи. Она занимала в тот момент стратегически важное положение. Вы знаете, сейчас Анапа – это город для России, можно сказать, тыловой курорт. А в те времена она переходила из рук в руки и была настоящим оплотом турецкого могущества и, более того, скажем, подчеркнуто исламского могущества на Северном Кавказе. В эпоху Екатерины II Анапу штурмом взял Гудович. Ее заровняли, конечно, Россия не получила территории по мирному договору Ясскому. Впоследствии турки отстроили там крепость. В 1806 году ее взяли, разрушили, но не стали удерживать за собой. Турки опять заняли это место. В 1809 году русские опять пришли, выгнали турок, опять разрушили эту крепость. После мирного договора эта земля опять досталась Османской империи. Османы опять отстроили крепость Анапу. То есть они с невиданным упорством после того, как наши войска брали эту крепость и разрушали ее, вновь отстраивали Анапу. Зачем это было им нужно? Турецкий султан, один из турецких султанов, честно сказал, что Анапа – это ключ ко всему азиатскому побережью Черного моря. Это действительно так. Через Анапу воинственным племенам Северного Кавказа, исповедовавшим ислам, шли проповедники, деньги, подарки от султана, оружие, пушки, порох. И в них постоянно поддерживали настроение ради Аллаха. Умрите в войне с Россией, бейте ее в тыл, уничтожайте ее поселки, действуйте против ее войск, как партизаны, нападайте среди бела дня и ночью, поддерживайте войска султана, которые выступают против России под зеленым знаменем пророка. И, конечно, вот это яростное, фактически радикальное какое-то исламское проповедование через Анапу, бывало, высылали множество именно что проповедников народам Северного Кавказа, причем из людей фанатично настроенных, совершенно не желающих предусмотреть какой-то мирный вариант существования с Россией. И, конечно, все это имело самое скверное действие в тылах Российской империи. Анапа была занозой, которую следовало вынуть любой ценой. И действительно подходят русские войска по суше и подходят эскадра Алексея Самуиловича Грейга. Это сын того самого великого Грейга екатерининских времен, адмирал, который сам не выиграл ни одного морского сражения, но в нескольких участвовал. То есть он адмирал боевой, он пороха понюхал. Вот, хотя никаким особенно флотоводческим талантом наделен не был. И перед русским флотским командованием стоит задача. Надо поддержать артиллерийским огнем со своих кораблей тех, кто будет осаждать и штурмовать Анапу. И тут очень большая сложность. Перед Анапой море мелкое, и линейные корабли, тяжелые фрегаты не могут подойти на достаточную дистанцию выстрела. принимается, можно сказать, Соломоново решение. Берут легкие корабли, порой даже не боевые, вооружают их, насколько возможно их вооружить, и бросают под стены крепости на мелководье, чтобы они вели огонь. Среди них оказывается и транспорт-соперник лейтенанта Казарского. Его вооружают единорогами, то есть гаубицами, орудиями, которые могут стрелять с большим, чем обычные пушки, углом возвышения. И несколько дней, несколько суток Казарский крейсирует на мелководье и бьет постоянно по туркам. Надо сказать, что от него требовалось большое мужество. По канонам того времени артиллерийское орудие, действующее с борта судна, гораздо менее эффективно, чем артиллерийское орудие, которое стреляет с берега по этому кораблю. То есть фактически по эффективности работы порой приравнивали артиллерийскую батарею целому кораблю или нескольким кораблям, которые подвергаются ее огню на море. Казарский получил множество попаданий от турок. Корабль был здорово обезображен, но тем не менее он неотступно бил, бил и бил по туркам. И действительно, его работа боевая и его коллег, младших офицеров Черноморского флота, оказал свое действие. Крепость была разрушена фактически, понесла очень большой урон, и натиск сухопутных войск заставил турок сдаться. Она попала, Казарский был награжден, он сделался капитан-лейтенантом. Впоследствии его перебросили с той же задачей уже под крепость Варну, болгарская крепость, ну, вернее, крепость на территории Болгарии, турецкая, гораздо более мощная, чем Анапа, с сильным гарнизоном, и опять-таки нужно стрелять, стрелять и стрелять с моря, подвергаясь опасности ответного артиллерийского огня турок. Казарский честно работает, и здесь его вновь награждают за Варну. Он получает, наконец-то, хороший боевой корабль. Он когда-то на нем служил, но в качестве одного из младших офицеров. Ему достается так называемый бриг «Меркурий». Почему так называемый? Понимаете, какая вещь? У бриги обычно бывает впечатление, что это некая легкая верткая посудина, которой отлично пользуются пираты. Она наделена легкой артиллерией, она предназначена для каких-то корсарских пиратских рейдов и так далее. Бриг «Меркурий» — нечто принципиально иное. Это, конечно, боевой корабль, на нем 18 тяжелых орудий, 2 легких. И он скорее предназначен, ну, конечно, там, для посылок, для действия на коммуникациях противника он может действовать, но главным образом он предназначен для того, чтобы огнем своей артиллерии способствовать решению задач на суше. То есть обстреливать укрепленные пункты, ну и все, что потребуется, войска, например, противника на берегу. Этот корабль устойчив, он хорошо себя чувствует при сильном волнении, но он вовсе не легкий, он вовсе не верткий. Построен так, что в хорошую погоду он с трудом набирает быстрый ход. Там аж более сотни человек экипажа, одних офицеров 5. Таким образом, в общем, корабль, который в какой-то степени можно назвать бомбардирским. И в 1829 году, в мае, когда турки, наконец, выставляют серьезные большие силы на Черное море, «Меркурий» попадает в ситуацию, смертельно опасную для него и его экипажа. Но прежде всего, за несколько дней до вот этого боя «Меркурия», который прославил Казарского, в плен туркам попал фрегат «Рафаэл». Наткнулся на их эскадру, и командир фрегата «Стройников» решил, что он не уйдет от турок, и спустил флаг. Фактически сдался без боя. Это позор. Вскоре небольшой отряд русский из фрегата «Штандарт», бригов «Орфей» и «Меркурий» натыкается опять на ту же самую эскадру турок. И капитан фрегата «Штандарт» отдает приказ. Разворачиваемся, уходим от турок. В принципе, легкие корабли «Штандарт», «Орфей» могли уйти от турок без проблем. А вот что касается «Меркурия», здесь была проблема. Мы уже говорили о том, что этот бриг не из числа скоростных кораблей. Он достаточно валкий, он даже при всех поставленных парусах, будет двигаться не очень уж быстро. У турок были хорошие линейные корабли, они устремились в погоню, и через некоторое время они нагнали бриг «Меркурий», который отстал от своих. И здесь, знаете ли, превосходство в этом бою турок не то что очевидно, но колоссально. Линейный корабль устроен так, что у него деревянная бортовая броня, то есть борта сверхтолстые. Бригу, ну, очень мало шансов нанести какие-то повреждения, если стрелять в корпус линейного корабля. И, в общем, что касается артиллерии, то турецкие линейные корабли несут 170-180 тяжелых орудий. По большому счету, один удачный залп по бригу приведет его в полное расстройство, изуродует, а может быть и потопит. 170-180 против 20 на «Меркурии». Это, ну, знаете, можно сравнивать там бой коротышки и великана. Можно сравнивать бой лисы и зайца, Давида и Голиафа. Но здесь настолько огромная разница, что, ну, представьте себе, как медведь сражается с жуком-бронзовкой. Теперь добавьте второго медведя, который с другой стороны нападает на того же самого жука. И вот они вместе машут лапами, пытаясь его сбить, а он, маленький жучок, пытается их укусить и улететь. Ну, вот для Казарского была серьезная проблема. Он посадил огромное количество матросов за весла, поскольку у брига «Меркурия» были еще и весла, и сказал: все паруса, все, кто может, на весла, и стрелял всего из нескольких ретиратных пушек, редко добавляя бортовой залп, потому что понимал, что эффективность его артиллерийского огня невелика. Казарский прежде всего собрал офицеров и сказал: я сдавать «Меркурий» не буду. Что скажете вы? Согласны вы со мной? Они сказали «да». И договорились, что вот в крюйт-камеру, то есть хранилище пороха, внесут пистолет. Последний из оставшихся в живых офицеров должен будет нажать на спусковой крючок, и тогда выстрел этого пистолета поднимет «Меркурий» со всем экипажем на воздух. Что угодно, но только не доставаться в плен туркам. И, конечно, это был акт большого мужества. Но дело здесь не только в мужестве. Дело здесь, конечно, в дисциплине, стойкости экипажа, в выучке офицеров, в искусстве самого Казарского. Дело в том, что, не имея преимущества в скорости перед турецкими линейными кораблями, Казарский мог только одно – уворачиваться от их залпов, не подставляться, и вместе с тем стараться развернуть корабль так, чтобы он мог хотя бы несколькими бортовыми орудиями дать залп по туркам, не рискуя попасть под их тяжелые бортовые залпы. Куда могли метиться? Могли метиться только по такелажу и рангоуту, то есть вот по мачтам, стенькам, по парусам. Потому что вот стрельба по такелажу и рангоуту могла принести успех. Это, во всяком случае, ядра русских пушек могли сделать. Ну что ж, Казарский видит, что турки беспрерывно по нему стреляют. Вырвано одно весло, и матросов просто разбросало от удара турецкого ядра. Одно из орудий просто сбито со станка ударом, опять-таки, турецкого ядра. Корпус пронизывает турецкие ядра. Турецкие ядра пробивают паруса брига «Меркурий». И тем не менее, Казарский постоянно уворачивается, не забывая вести огонь. И на этой небольшой дистанции, очевидно, выучка сказала свое. Ему удается повредить, ну, я сейчас не буду называть всеми этими правильными флотскими терминами, удается повредить турецкое парусное вооружение сначала на одном линейном корабле, потом на другом, так, что турки просто теряют ход. Нет, они не загорелись, не перевернулись, не потонули. Они понесли, может быть, какие-то очень небольшие потери, но они лишились хода. И «Меркурий» постепенно, потихонечку от них ушел. Турки впоследствии говорили: ну, мы так по нему стреляли, ну, так стреляли, что, наверное, там половина экипажа мертвецы. По ведомости, которую подал Казарский после этого боя, 4 убитых и 6 раненых. На сотню с лишним моряков. Что он не только уворачивался, не только стрелял, он еще и настолько тонко маневрировал, что его экипажу турки при всем чудовищном превосходстве не смогли нанести сколько-нибудь серьезного ущерба. Да, корабль был поврежден, но он ушел, не сдался. Мало того, еще повредил два линейных корабля, две громады там. Линейный корабль по тем временам, это в сущности целая крепость с гарнизоном и мощнейшей артиллерией. А Казарский ушел, и ничего ему турки не сделали. Ну, его наградили святым Георгием 4 класса, офицеров орденами святого Владимира остальных. И, наконец, началось его серьезное продвижение по службе. Вот он уже капитан второго ранга. Ему дают сначала фрегат «Поспешный», 44 орудия, уже не 20, а 44. Затем фрегат «Тенедос», и он участвует со своим кораблем боевым в осаде турецкой крепости Месемврия. Опять-таки палит с моря по туркам, в третий раз уже после Анапы, и Варны, в третий раз Месемврия. Месемврию счастливо взяли, там присутствовал на русских кораблях сам великий государь Николай Павлович, и с этого момента Николай I, оценив героя, говорит, что все, в боевых действиях ему больше не участвовать. Я хочу взять его флигеля адъютантом с повышением до капитана первого ранга. Казарский в дальнейшем выполняет поручение царя по морскому ведомству, рассчитывает, надо ли существовать Казанскому адмиралтейству. Впоследствии проводит разведку путей по северным рекам. И, наконец, ему поручают очень рискованное предприятие – проверку казнокрадов. Причем из его же родного военно-морского ведомства – в том числе чиновников, непосредственно подчиненных тому же Алексею Самуиловичу Грейгу. Грейг – личность выдающаяся, просветитель, способствовал развитию археологии в Севастополе, вообще в Крыму, много полезного сделал. И все же, видимо, казнокрадом он был и жестоким. И мало того, он не был лоялен к русской монархии, он запятнан связями с разного рода тайными обществами. Этот человек не примил государю, как сказали бы наши далекие предки. И Казарский попал в ситуацию жестокую и страшную. Во время этой проверки его отравили. Его предупредили, вас будут пытаться отравить. Слишком большие деньги на кону, слишком большие люди. Ничего не пейте и не ешьте из чужих рук, чужих домах. Но он как офицер не мог отказаться принять чашечку кофе из рук юной прекрасной хозяйки дома. Допив эту чашечку кофе, он уже был смертельно отравлен. Умер в мучениях, страшно. И, тем не менее, слава о нем осталась. Памятник Казарскому был поставлен в Севастополе. И на нем по велению государя Николая I, чтившего этого героя, была поставлена почетная надпись. Этот памятник сейчас в Севастополе возвышается. Он действительно очень красивый. Наверху древнегреческая триера, внизу почетная надпись. Казарскому, потомству в пример, 1834 год. Казарский погиб в 1833 году, не умер, не скончался, а именно, я думаю, правильно будет сказать, погиб в битве с казнокрадами. И 1834 год – это пятилетие его подвига, его боя с двумя линейными кораблями турок. Что ж, этот человек храбро сражался за Россию, погиб за Россию, служил честно, отважно, был искусным морским офицером. Впоследствии не напрасно боевые корабли называли его именем, и по сию пору, не только тогда, но и по сию пору, это пример нашего морского офицерства. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу из авторского цикла великие флотоводцы России. В нашей студии был доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.